есть ли тут связь?
Как ты вкрадчиво сказал, мне понравилось.
Не нравится? Вали отсюда.
Многоходовочка.
Клава, Кока. Это два разных человека.
Кажется, тут что-то не то. Привет, вы слушаете подкаст «Конструкторское бюро». Это подкаст о медиа, маркетинге и СММ. Мы читаем новости, удивляемся их содержанию, а потом говорим, как сделать хорошо. Мы – это КБ «Палиндром». Делаем классный бренд-медиа для крутых компаний. Напишите нам прямо сейчас и получите «Лего Бионикл» в подарок. Меня зовут Павел Федоров, я зануда и управляющий редактор в КБ. А еще этот подкаст ведет Родион Александрович Скрябин, лучший директор КБ «Палиндром» по версии пингвинов из Мадагаскара. Родион Александрович, здравствуйте.
Добрый, здравствуйте всем.
Сегодня мы с Родионом Александровичем обсуждаем то, что Тимати ушел с Блэкстара, ВКонтакте заселили дом блогерами, которые будут снимать клипы, и то, как Павел Дуров бычит на Apple, и что он хочет нам сказать. Итак, поехали. Новость номер один. Тимати ушел из Blackstar. Тимати – сооснователь Blackstar. Blackstar – это большая компания, в которую входит куча всего. Звукозаписывающий лейбл, автомастерская, насколько я помню, бургерный, автомойка, картинг, вот это все. И Тимати ушел из Blackstar, оставив себе доли в некоторых из этих компаний. При этом официально, насколько я помню, заявили, что это произошло из-за того, что политическая оппозиция Тимати влияет на бизнес, и многие компании не хотят связываться с Тимати. Особенно после клипа с Гуфом про Москву, про то, как она похорошела при Сергее Семеновиче Собянине. Родион Александрович, что думаете?
Меня в Blackstar всегда смущала странная диверсификация активов. Когда ты сказал, что мы будем это обсуждать, я сидел, пил кофе и представил себе сцену на кухне. Значит, вот представь себе, что у Blackstar есть, как у Тони Старка, есть башня Старка, а значит, у этих есть бургер-башня. Тимати стоит на кухне, делает себе кофе, приходит Егор Крид. Ну, в моей вселенной Егор Крид еще в Blackstar, он не отмылся еще от сажи, да? Он приходит к Тимати и говорит: «Знаешь, Тимур, я давно с тобой хотел поговорить, вот я вроде бы один из топовых артистов Blackstar, но мне все чаще кажется, что ты про автомойку думаешь чаще, чем про мое творчество. Если совсем уж выворачивать наизнанку, то продюсировать Клаву Коку – это то же самое, что делать бургеры, понимаешь, да?» Вот, поэтому меня смущала диверсификация активов. Где, значит, Егор Крид, а где картинги? Хоть они там, типа, какие-то классные на Тесла-двигателях. По поводу политической позиции Тимати. Это интересный прецедент, потому что кажется, что у нас в стране-то так не работает. То есть...
Обычно наоборот.
Да, обычно наоборот. И вот вся эта история с правыми взглядами, с проправительственными высказываниями, это, наоборот, должно укреплять твой бизнес. Наверное, если это сработало в обратную историю, то это должно быть какое-то разочарование, потому что Тимур пошел по классическому пути, поддержал Сергея Семеновича. Слушай, мы же не знаем, может быть, на самом деле вся эта история как раз-таки выход Тимура из бизнеса, и, значит, он оставил за собой доли, потом он их перепишет, а все это подготовка к сентябрьским выборам в законодательные собрания или куда там у нас. Может быть, он, наоборот, типа, готовится баллотироваться.
Так я про это и говорил.
Может быть, это не Blackstar, значит, избавляется от Тимати, а Тимати избавляется от Blackstar.
Многоходовочка.
Если это так работает, то это довольно сильное разрушение стереотипов, потому что стереотипное поведение предпринимателя в России — будь панькой, и все будет хорошо. Значит, записывай с Сергеем Семеновичем видеоклипы и перекладывай плитку. Если это не так работает, то это скорее какое-то торжество здравого смысла. Люди, значит, отказываются есть бургеры, или что, люди не катаются на картингах, или машины не моют из-за позиции политической. Не знаю, как это связано. Опять же, партнеры. Какие подрядчики? Подрядчики не доставляют котлеты. Не присылайте нам ваши котлеты из денег, мы вам не отдадим котлеты из мяса. Какая-то такая-то история. Все нестандартно. Обычно это работает наоборот. Я вот за последнее время слышал несколько историй, где клиенты отказываются от рекламных компаний с разными персонами, потому что они резко высказывались против политического режима, против, в частности, голосования о поправках в Конституцию. И вот у меня-то на глазах были вот эти кейсы, где вроде бы успешные люди на время, скажем так, предвыборной кампании новой Конституции политизировались слегка, и с ними отказываются работать. Ну, далеко ходить не надо. Тот же самый Шац и Лазарев, но это очевидный пример того, когда люди из публичного пространства политизировались резко и потеряли в цене. Ну, довольно сильно.
Слушай, я на самом деле понял сейчас, что я тебе сразу выводы сказал про то, что политические взгляды, все такое. Официально-то Тимати заявил, что он покидает Black Star, потому что группа компаний потеряла шарм и сфокусировалась лишь на оборотах. Вот недавно был выпуск «Что было дальше», там был Тимати. Так вот, и Тимати там сам говорил, что типа для чего нужен бизнес, который не приносит деньги, который нельзя эффективно монетизировать. И сейчас, спустя пару месяцев, он такой: слушайте, этот бизнес слишком монетизирован, слишком много на прибыль, я ухожу. Кажется, тут что-то не то.
Вся эта история с подстебывали, что у Тимати много всего, вот бы давайте поподстебываем меня за то, что у меня много бизнесов. Пожалуйста, собирайтесь все вокруг и стебите меня за то, что у меня 12 бизнесов.
Когда ты откроешь свое веганское кафе, скажи мне, пожалуйста.
Тут очень, конечно, сложный вопрос. Вот, возможно, я его открою, а через месяц придется записывать песню с Гуфом.
Давай делать выводы по этой ситуации. Тут, кажется, можно много шутить.
Шутить можно много. Ну, объективно, если бы я был в совете директоров Black Star, да, мне бы, конечно, не нравилось то, что Тимати занимается вот какой-то такой открытой политической историей.
Назови мне трех человек, работающих в Black Star, кроме Тимати.
Клава, Кока. Это два разных человека.
Ты сейчас называешь музыкантов, а вот именно людей. Фишка в том, что Black Star, кажется, для внешнего мира держался на имени Тимати, поэтому...
Да, какая разница? Ну, назови мне хоть одного топ-менеджера Макдоналдс. Кажется, Макдоналдс держится на добром имени Рональда Макдональда, Паш. Мы не знаем имена топ-менеджеров компании, в этом нет ничего страшного. Вообще, это довольно интересно, что тебе насколько быстро Тимати наигрался в эту во всю историю. Это же, ну, выглядело изначально как будто на века.
И на этой ноте переходим ко второй новости. Переходим ко второй новости. Я сейчас зачитаю официальный пресс-релиз, чтобы не добавить окраски.
А как мы знаем, пресс-релизы обычно максимально нейтральные. Да, давай.
Клипы ВКонтакте открывают блогерский дом. Итак, текст пресс-релиза. ВКонтакте впервые в своей истории объединяет популярных авторов контента в одном доме. Жить и работать в нем приглашена группа блогеров-миллионников Dream Team House. В общем пространстве они будут снимать креативные вертикальные видео и публиковать их в клипах ВКонтакте. Сегодня, в честь новоселья, блогеры Dream Team House будут создавать контент только для клипов ВКонтакте. Вот, список постоянно проживать на площадке клипов ВКонтакте будут. Итак, внимание, Родион. Диана Астер, Даня Милохин, Анастасия Усеева, Артем Ватерфор, Маха Горячева, Ваша Маруся. Ну, короче, я специально коверкаю. Есть подробности. Я вчера...
А это еще были не подробности? Я просто думал, ты когда начал читать расстрельный список, я думал, это уже они.
Это пресс-релиз.
Ваша Маруся, это прям мне нравится.
Слушай, на самом деле я как бы постарался исказить, но я не исключаю вариант, что где-то я попал, правильно сказал. Короче, вчера в Фейсбуке, по-моему, у Васи Богданова из Little Big Agency был пост, в котором я вычитал, я не знаю, насколько это так или не так, что вот этот Dream Team House — это уже дом, в котором живут блогеры, которые снимают все для ТикТока. То есть, по факту, ВКонтакте не открыли блогерский дом, а присоседились к блогерскому дому, который уже снимает для ТикТока. Это блогерский дом, который делает агентство Wild Jam и великий и ужасный Ярослав Андреев, он же эльф-торговец, который раньше работал во ВКонтакте.
Есть ли тут связь?
Как ты вкратчиво сказал, мне понравилось.
Значит, смотри, сначала про Dream Team House. Вообще, меня удивляет то, что я все это знаю. Кажется, что я очень в фоновом режиме серфлю Facebook, но почему-то мне это известно.
Погоди секундочку. Алекса, стоп. Маруся, стоп.
Алису не будешь проверять, нет?
Твою мать, я же говорил имя ваша Маруся. Она активировалась. Дорогие слушатели, я когда называл имя блогера «Ваша Маруся», у меня активировалась колонка, капсула, и начала играть музыка. Так что, если в заднем плане вы слышали какую-нибудь фигню, то это вот колонка играла. Извини, пожалуйста.
Короче, возвращаясь к этой истории. Что такое Dream Team House? Как известно, блогеры — это публичные люди. Ну, поэтому и дом, в общем, тоже публичный, да? Ну, название дурацкое, мне не нравится. Это же дом блогеров, как детский дом, понимаешь, приют. Звучит не круто. А вообще, да, вся эта история, значит, есть Dream Team House. Я так понимаю, что ребята вдохновились кейсами тиктокеров из Америки, которых скоро ждет закрытие ТикТока, судя по всему, да, если это все не спасет партнерская программа, которую запустил ТикТок специально для американских видеоблогеров. Там, значит, люди сбивались в кучки, потому что тиктокеры не самые богатые, а покупать рисовую лапшу дешевле в складчину. Ну, типа, в чем вообще преимущество этих блогерских домов? В том, что там много ярких личностей. Если ты не знаешь, о чем снять видео, ты можешь снять видео просто о том, как рядом с тобой спит другой видеоблогер, да, или как это сейчас правильно называть, они же не видеоблогеры, а вертикальный видеоблогер. Вот. Блин, слушай, все, мне кажется, я, значит, законодатель мод. Отныне называем людей, которые делают тиктоки и видеоклипы во ВКонтакте, вертикальные видеоблогеры.
Нужен короткий термин.
Вертиблогер. Или скорострел, еще такой есть вариант. Но это если надоест вертиблогер. Они вот эту всю историю посмотрели за рубежом и собрали первый Dream Team House вот этот в России с тикток-блогерами. В целом идея прикольная, но вот я читал большой пост Ярослава по этому поводу, где он рассказывает о том, что вот начали запускаться другие блогерские дома в ТикТоке, и мы сейчас тоже создали еще два блогерских дома. Там в чем суть? Вот, короче, вот эта концентрация блогеров, да, на самом деле, почему их смотрят? Наверное, да, потому что это такой... Помнишь, ты рассказывал, что вот если несколько людей, которые друг другу нравятся и с которыми друг другом комфортно объединяются, рано или поздно возникает идея всем жить вместе.
Коммунно, да.
Да, это история такая, с эмпатией. Моя жизнь серая, унылая, только что прошел карантин, все очень грустно и плохо, а там у ребят круглосуточный праздник. Это как будто бы ты звонишь родственнику, а он отдыхает в Паттайе, и ты с ним по видеосвязи общаешься, или он тебе видеоролики отправляет. Такое. Это, с одной стороны, неприятненько, потому что ему хорошо, а тебе не очень. С другой стороны, ну, типа, хочется посмотреть. Ну, вот. Ну, и в целом, порог входа низкий, тиктоки снимать несложно, вертиблогером стать просто. А дальше начинается следующая история. Туда, к ним в дом, приходят разные гости. Дима Билан, Николай Басков, что очень важно.
Почему ты это знаешь?
Я, к сожалению, как-то так вышло, что вот однажды я стал в рынке и начал почему-то знать всю эту историю. И потом, типа, я знаю все почему-то, понимаешь? Вот, и они приходят, записывают видеоролики, и это и так концентрация блогеров, туда еще приходят звезды. Как это работает, понятно. У меня другой вопрос. В тот момент, когда я нашутился про Public House, про Vertically Challenged, про вертиблогеров, и рассказал, и людям, которые не в курсе, что такое Dream Team House, рассказал, что такое Dream Team House, у меня возникает следующий вопрос. Вот я должен тебя спросить, как бывшего... Извини, придется отослаться, потому что ты как бы вроде должен понимать, как это работает. Как бывшего редактора ВКонтакте. Как человека, который пилил все эти пресс-релизы раньше, да? Зная внутреннюю культуру компании, которая с этими клипами вдохновилась... Опять же, ничего плохого в этом не вижу. Так же, как Ярослав вдохновился Dream Team House'ами, значит, они вдохновились у ТикТока этими короткими вертикальными клипами. Как ты видишь это в публичном поле? У них есть какая-то позиция, как отстроиться от этого? Или они такие, типа, то же самое, что ТикТок, только во ВКонтакте? Или они отстраиваются от этого?
Слушай, я, ну, не знаю, как у них сейчас это происходит, но в моей голове как бы это работает так. Есть ТикТок, это отдельное приложение, куда люди залипают. А у ВКонтакте есть миллионы, десятки миллионов пользователей, которых надо удерживать как можно дольше внутри. Как их удерживать? Вот были всякие ленты экспертные по интересам, были и истории, и что угодно. У них уже дофига пользователей, и им нужно наращивать время внутри. Оно и так, насколько я помню, не маленькое, а нужно еще больше, чтобы было. И кажется, развлекать их сильнее и делать так, чтобы они уходили не в ТикТок смотреть видео, а оставались ВКонтакте, это норм. Потому что, смотри, во-первых, в клипы ВКонтакте все русскоязычные ребята. Все говорят на русском языке. В ТикТок открываешь, если ты, он под тебя подстроился уже, ты будешь видеть кучу англоязычного. И если тебе 12 лет или 7, то, скорее всего, ты не поймешь.
Ты сейчас дисконтируешь всю эту историю, потому что, типа, если тебе 7, то ты... Но есть же еще и лайки.
Нет, я про преимущества говорю.
Ты говоришь, хорошо, ты в 7 лет не поймешь, что такое ТикТок, но есть лайки.
Я фиг знает, что это. Я не был там.
Лайки – это то же самое, что ТикТок, только для аудитории помладше и русская. И там тоже довольно большая аудитория.
Короче, ВКонтакте движется по пути суперапа, как они это называли, и они, и все другие ребята. И им нужно, чтобы как можно больше сервисов было. Ну, смотри, 10 лет назад для меня интернет – это был ВКонтакте. Я не выходил за пределы ВКонтакте, потому что там было все, что мне надо. Прошло 10 лет, для меня это уже как бы не так, потому что куча всего другого есть. Но для других ребят это все еще примерно так.
Но комиксы ты по-прежнему во ВКонтакте покупаешь, что важно.
Ну да, потому что пацаны в Телеграме тупят.
У меня смешанные чувства. То есть, с одной стороны, я такой думаю, ну окей, вы адаптировали технологию, вы суперап, у вас огромная аудитория, вы имеете право заимствовать что угодно, и это правда так. Опять же, делать что-то, что делают другие, в этом нет ничего плохого. Я очень хочу снять эту стигму, потому что...
Скопировали, слямзили, ничего своего придумать-то не можете, поэтому и делайте.
Это относится только к тем людям, которые открывают агентство. Вот, вы горите в аду.
Слушайте, скопировать тоже надо уметь.
И у меня вот такой вопрос. То есть вы адаптировали, это классно, вы молодцы, вы суперап. Но брать технологию, которая была еще и на другой платформе, типа прорывной. То есть вы не только технологией вдохновились, получается, да, вы еще и методами ее развития вдохновились. Ну, прям совсем точная копия. Хотя, с другой стороны, опять же, я глобально понимаю, как мыслит гигант. Они такие, типа, давайте просто представим на руках. Видите вот этот маленький кусочек? Это аудитория TikTok в России. Видите вот эта Лада Калина рядом с ней стоит? Это аудитория ВКонтакте по размеру. Вот эти люди, из них вот эти люди знают, что такое TikTok, а вот эти люди нет.
Слушай, ты так говоришь, что, типа, скопировали технологию и как она развивалась. Ну, вспомни, откуда в Инстаграме появились сторис. Это была скопирована полностью...
Из ВКонтакте?
Нет, из Снапчата. Они полностью были скопированы. Теперь история есть в WhatsApp, в Facebook. Прости меня, господи, в Facebook Messenger отдельная история.
Отдельная история в Сбербанке. Вот что меня больше всего пугает.
У них аудитория в приложении Сберонлайн, по-моему, 60 миллионов в месяц.
Да, это отдельный интернет, я знаю. Да, это офигенная штука, поэтому да. И последний вопрос, который ты озвучивал.
Я сделал все, чтобы ты сказал это, но ты не сказал. Кажется, ВКонтакте изобрели Дом 3.
Ну, в том-то и дело, что не изобрели. Опять же, если вот двигаться по хронологии, то Дом 4, потому что Дом 3 – это все тиктокерские дома. А вот история, где бывший сотрудник ВКонтакте получает большой подряд от ВКонтакте.
Так.
Давайте подумаем вот о чем. Бывший сотрудник ВКонтакте получает подряд на большую сумму от социальной сети ВКонтакте. Только мне странно. Подумаем об этом 10 секунд. Я не вижу коррупцию, вот почему. Потому что на данный момент Ярослав как бы предоставляет эксклюзивные услуги на рынке. Он единственный, кто сделал успешные вот, типа, блогерские дома. Поэтому нет ничего странного, что ВКонтакте это делает именно с ним. Даже, наверное, хорошо, что они не пошли к другому подрядчику и не сказали «Скопируй у него!» Хотим, как у него, только в 6 раз дешевле. Это же хорошо. Ну, то есть, типа, хорошо, что они пошли к поставщику эксклюзивной услуги. Поэтому, с точки зрения свободного рынка, да ну и что, что он работал во ВКонтакте. С другой стороны, конечно, многие здесь усмотрят некоторый сговор. Хотя, мне кажется, что я ошибаюсь, или мне кажется, что с того времени, как Ярослав ушел из ВКонтакте, там к чертям вся команда уже давно сменилась.
Ну, не вся, но поменялась довольно ощутимо.
Поэтому, ну, смотри, с одной стороны, я, когда все это все читал про все эти Dream Team House, я респектовал Ярику, потому что, вот опять же, вовремя. Вот вовремя вдохновиться – это офигенная штука. Такого чутья бы всем. Паша здесь должен был вставить шутку про паучье чутье, но почему-то промолчал.
Еще не время. Короче, поехали дальше. Третья тема. Короче, неделю назад Дуров опубликовал большущую, прям гигантскую статью-эссе про то, что Apple душит разработчиков. Про то, что налог в 30% фактически приводит разработчиков к нищете, и из-за этого им жить прям тяжело, им же еще нужно платить зарплаты, арендовать офисы, вот это все. Проблема прям жестко, очень все плохо. Статья была гигантская, я ее читал очень долго, прям большая статья. И спустя неделю он опубликовал еще раз примерно то же самое, но коротко. В своем любимом жанре 7 причин. 7 причин, почему комиссия в App Store должна волновать всех владельцев iPhone. Он тут говорит про более высокие цены, которые повышаются из-за комиссии, про цензуру, про снижение конфиденциальности, задержку обновлений, а это, как известно, была довольно серьезная проблема, потому что, допустим, у того же ВКонтакте лет 5 назад реально были проблемы с выкатом обновлений. Я помню, когда какое-то обновление не выкатывали месяц, по-моему, еще когда Дуров был, потому что Apple его не принимала. На Android все давно вышло, а в Apple нет. Меньше приложений, больше рекламы, снижение качества приложений. Дуров, как всегда, популистски все притягивает. Это нормально совершенно. Это вообще очень странная история, потому что... Давай подробности дам. Короче, он бы обязал Apple и Google не устанавливать российское ПО, а обязал их предоставить доступ стороннему магазину приложений, чтобы мы могли скачать из этого магазина приложений российские приложения, и разработчики этих российских приложений не платили бы 30% дани, как он выражается, Apple и Google. Ну, на Google он сейчас не наезжает, про Apple конкретно говорит. То есть в Apple сейчас можно как поставить приложение? Только из App Store. Ну, или как-то еще, если у тебя есть очень прямые руки, супер прямые. Но в целом способ один. Это App Store. В нем 30% комиссии. Дуров говорит, что надо, чтобы был еще один магазин приложений с российскими приложениями, которых можно было бы зарабатывать, не отдавая столько много денег Apple. Как-то синхронно с этим, может быть, чуть пораньше, вице-президент Телеграма Перекопский идет на встречу Мишустина с руководителем интернет-компаний и рассказывает там ровно про эту же тему. Я всегда даю очень много подробностей, чтобы сразу все версии зародились в голове.
Давай я начну издалека. Первое. Называть... Я сейчас займусь популистским ответом Павлу Дурову. Почему 30% Apple – это обворовывание? А 20% НДС – это нормально. Не это ли Перекопский обсуждал с Мишустиным? Что типа, надо бы подсократить НДС, что-то пошло не так. А на самом деле 20%, я лично прям довольно серьезно почувствовал, когда все сильно подросло. Смотри, вот мы же не можем обвинять Apple в монополии на приложение. Потому что априорно люди выбирают смартфон конкретный, зная, что там будет только App Store, и зная, что в этом App Store можно все будет купить. Исключительно благодаря тому, что у Apple есть такие замечательные устройства, благодаря тому, что у них такая огромная аудитория, именно поэтому разработчики зарабатывают деньги на устройствах iOS. Если бы этой аудитории не было, она бы не выбирала эти устройства, разработчики не могли бы зарабатывать на том, что делают для них ПО. Люди знают, что они купят устройство с одним магазином внутри. Является ли факт того, что Apple предоставляет только свой магазин внутри, является ли это плохим тоном? Ну, вы уже выбрали устройство с закрытой экосистемой.
Люди говорят, Кэстри, про закрытость, про то, что невозможно поставить приложение вот как-то вот в обход, потому что есть приложения, которых нет в App Store. Бывает такая проблема. Например, Spotify до запуска в России. На Android я его ставил в 2 клика.
Но его не было конкретно в России. Проблема не в Apple. Это же проблема в Spotify, который не хотел, чтобы в России можно было пользоваться Spotify до того, как он пришел в Россию. Это вообще не претензии к платформе.
Окей, таких приложений нет, просто потому что их никак не поставить, блин.
Есть приложения, которых нет. Скорее всего, есть какие-то классные приложения для Android, просто мы с тобой их не знаем.
Потому что я сейчас разговариваю в AirPods через iPad. У меня стоит MacBook и iPhone, да, поэтому. Короче, есть еще дополнение к новости. Продолжение мочилова Apple. Генеральный директор Epic Games Тим Суини заявил, что магазин приложений Apple App Store является абсолютной монополией, а контроль Google над Android душит конкурирующие магазины. То есть Павел Дуров такой не один. Вот Тим Суини об этом говорит. И самое интересное, что, насколько я помню, Fortnite очень долго был недоступен в Google Play. Как раз таки из-за комиссий, налогов и прочего. У Apple, правда, есть вот эта история про то, что все платежи в приложении нужно принимать только через Apple напрямую и отдавать им этот процент. Именно поэтому, например, у того же Spotify, не могли мы не упомянуть их несколько раз, у того же Spotify нельзя в приложении купить подписку, только на сайте. Как раз таки для того, чтобы не платить 30% Apple.
Мне нравится та тема, то, что в Apple можно оплачивать все через Apple, потому что, опять же, я доверяю этой компании, и я знаю, что это секьюрные платежи. И я знаю, что они у меня все собираются в категории подписки. У меня есть одно место, где я контролирую все, что у меня постоянно снимает деньги. И, например, то, что у меня Spotify приходится оплачивать в другом месте, мне некомфортно на самом деле. То есть я считаю, что они на этом, типа, деньги теряют. Больше или меньше, чем 30% от всех продаж, это неизвестно.
Как думаешь, реальна ли история, при которой российское государство решит, что да, нужно обязательно Apple поставить магазин приложений сторонний?
Во-первых, мы можем ожидать от российского государства все, что угодно. Еще год назад мы не ожидали, что российскому государству разонравится Конституция, что она станет ужасной, недемократичной и сепаратистской. Но мы же не знали этого, а взяла и стала. Есть вероятность, что Мишустин скажет, да что-то да, давайте обяжем установить магазин приложений «Пятерочка» в Apple, чтобы в «Пятерочке» можно было скачать русские приложения, потому что «Пятерочка» помогает.
Выручает.
Выручает, причем выручка поменьше, чем у Apple. Так что, отвечая на твой первый вопрос, может ли наша номенклатура решить, что нужно установить приложение? Да, конечно, да.
А что на это скажет Apple, как думаешь?
Я думаю, они должны прислать какую-нибудь автоматическую отбивку. Типа, спасибо, что пользуетесь продуктами Apple. Нам очень важно ваше мнение. Ваше письмо обязательно прочитают. Вот такое.
Я как-то общался с техподдержкой Apple. Я им звонил насчет того, что у меня ноутбук бьет током. Они спросили, вам не нужно вызвать скорую? Я сказал, нет, не нужно. Они такие, окей. И не отвечают мне с тех пор почти год.
Ты понимаешь, в чем дело? Ты просто, если бы тебя бил ток и нужно было бы вызвать скорую, возможно, ты бы подал на них в суд.
Они бы не вызвали скорую, чтобы я сдох побыстрее.
Нет, нет, они бы вызвали скорую, но просто это история про то, что человек может подать в суд за то, что у него вред здоровью нанесен. А то, что у тебя там что-то не работает, ну, типа, это дело, которое до суда не дойдет. Поэтому, ну, такое. Короче, я уверен, что обвинять Apple в монополии на установку приложений странно. Это точно так же, как обвинять Google в монополии. Ну, короче, вся эта очень странная история. Монополия. Ребята, эти люди придумали все это, они все это создали. Весь этот замечательный мир смартфонов. Ну, давайте разберемся с реальными монополиями. Поговорим про РЖД. Почему никто не обязывает РЖД установить альтернативный магазин приложений?
Ну, короче, тебе кажется, что проблема выдуманная.
Я думаю, что обвинять Apple и Google в монополии странно. Я могу быть неправ, но вот в моем мире мне кажется это странным. Потому что это свободный рынок, не нравится людям, не покупают люди. Нравится людям, покупают люди. Выбирают операционную систему с закрытой экосистемой внутри и пользуются ей. Если пользуются, значит, все нормально. Если было плохо, они бы не пользовались. Значит, типа, никого это на самом деле не напрягает. А вторая история про проценты. 30% – это очень много, денег не хватает, тра-та-та. Мы все знаем, что рынок разработки перегрет, ну, с точки зрения цен, да. Мы знаем, что разработчики зарабатывают очень много. Меня это напрягает, честно говоря. Мы пишем все, только мы по-русски, а разработчики на питоне. Почему они получают больше? Я, знаете, сколько сообщений в день в Телеграме пишу? Ни один разработчик столько символов в день не набирает. Ну, чего он получает так много? Я не знаю. Ну, вот смотри, опять же, со Spotify, да? Spotify сделал настолько сильный продукт, что пользователей не смущает пойти на сайт и отдельно оплатить Spotify в другом окне, сделать еще миллиард кликов, чтобы пользоваться им на смартфоне. Сделайте так же. Сделайте такой же сильный продукт и не платите Apple 30%.
Слушай, тут есть момент с цензурой. Давай пойдем к тому же ВКонтакте, который много лет назад Apple просто взяла и нахрен удалила из App Store, потому что где-то там нашли порнографию в пользовательском контенте. Сейчас то же самое может произойти с Телеграмом, например. То есть почему дура волнуется? Потому что Apple может в любой момент взять и их забанить в Телеграме, и фактически все iOS-устройства останутся без Телеграма. Потому что как-то по-другому его установить не получится. Плюс Дуров в той статье упоминал такую вещь. Короче, допустим, 3 года назад, я не буду врать в числах, они разрабатывали игровую платформу. В том числе это была первая попытка монетизации Телеграма. Предполагалось, что на этой платформе игровой разработчики смогут зарабатывать за счет микротранзакций и всего такого. Apple сказала, чуваки, нет, идите нахер. Вы планируете проводить деньги через себя, а не через нас. Ну и фактически заставила Telegram удалить эту платформу целиком. Потому что без нее приложение Telegram не пустили бы в App Store. Вот ты считаешь, что норм?
Смотри, я сделал офигенные устройства. Их купили люди, очень много людей купили мои устройства. И я не знаю, есть у них еще устройства, пользуются ли они почтой, можно ли им написать e-mail или позвонить по домашнему, я не знаю, мне плевать на это, у меня есть огромная аудитория. Я хочу, чтобы вся коммуникация с этой аудиторией внутри моей платформы происходила по моим правилам. И да, если вы хотите на них зарабатывать, то, пожалуйста, дайте мне часть денег. У меня есть большой рынок, я им владею. На него можно прийти и что-то продавать. Есть две модели взаимодействия между владельцем рынка и теми, кто на этом рынке хочет продавать. Даже три модели взаимодействия. Первая модель взаимодействия самая простая. Идите продавать на другой рынок. Мой вам не нравится, идите продавать на другой. Таких рынков много.
Но по размеру-то твой рынок самый большой, ну не самый большой.
И что? Это я молодец, что он самый большой. Вторая модель взаимодействия. Платите фиксированную ставку за место на рынке. Но ведь все же скажут, блин, фиксированные ставки за размещение в магазине, ну типа не современная модель. Я такой, ладно, не платите фиксированную ставку, давайте у нас будет просто классный натуральный рынок, где вы мне платите процент с продаж. Вот ничего не продадите сегодня, не платите за то, что стоите на моем рынке, но завтра продадите, 30% мне отдайте.
30% много.
Не торгуй на моем рынке. Иди к соседям.
Соседи еще некрасивые, у них некрасивый рынок.
Но разве это несправедливо? Разве это не свободный рынок, Паш? Я вот о чем. Давай попробуем просто нащупать эту разницу и на этом закончим. Свободный рынок, и где ты мне говоришь, 30% это очень много, я не хочу платить 30%. И я говорю, Пашка, ну давай будем честными, не нравится, иди продавай на другом рынке. И ты такой, вот ты мразь, вообще неинтеллигентно себя ведешь. Но у нас с тобой в этот момент нет никаких товарно-денежных отношений. Я тебе ничего не должен, ты мне ничего не должен. У нас есть договор оферты, по которому либо ты соглашаешься работать, либо нет. И то, что у меня большой успешный рынок, где много потребителей, это моя заслуга. Я это монетизирую, имею на это право, потому что создал классный рынок. А вот тебе другой пример. Государство и граждане. Я говорю, ребята, чё так хреново жить? Почему такие высокие налоги? Почему такое плохое медицинское обслуживание? И мне говорят, не нравится? Вали отсюда! Почему такая риторика невозможна в этой коммуникации? Потому что, как минимум, государство живет на мои налоги. Из государства я могу требовать что-то, хотя ничего не получаю в итоге. А вот с владельца рынка ничего не могу требовать, потому что этот владелец рынка...
У Apple, между прочим, сервисы – это одна из важнейших статей доходов сейчас.
Я не спорю, но разве не Apple сделал так, чтобы были сервисы?
Давай подводить итог. Ты считаешь, что проблема надуманная?
Я считаю, что мой рынок, моя валюта, вообще все что угодно. Если это уписывается в рамки законодательства, то все нормально.
Мы обсудили кучу всего. Мы пришли к тому, что... Да ни к чему мы не пришли. Это нормально, это подкаст, ребята, это нормально. Два мужика за 30 что-то обсуждают и ни к чему не приходят. Это нормально.
Давайте будем честными. Когда вы включали подкаст... Вы думали, что мы к чему-то придем? Может быть, вы думали, что подкаст это что-то типа законодательной инициативы? Нет.
Спасибо, что слушали нас. Надеемся. Я не могу сказать, что это было полезно. Надеемся, было интересно. И обязательно сходите, поставьте в iTunes нам звездочки, потому что мы появились в iTunes, мы есть в Яндекс.Музыке, мы есть везде. На самых популярных платформах везде есть. Прям открываете, пишите «Конструкторское бюро». Находите наш подкаст, ставите лайки, звездочки, пишите отзывы. Мы это читаем и излучаем любовь в ваш адрес. Все, спасибо, что слушали нас. Всем пока.
До свидания.